Это слово, эту проповедь я назвал «Любовь, дающая свободу». Мы с вами поговорим сегодня о том, в каком обществе мы живем, и о том, как на то, что сегодня существует в обществе, в нашем отвечает Евангелие, отвечает истина, библейская истина. Я не знаю, слышали вы или нет такой термин в сегодняшнем нашем обществе, как созависимость. Все больше и больше сегодня этот термин набирает влияние или значение. Обозначает он очень просто, это зависимость людей от мнения других. Я думаю, вы слышали, что сегодня очень высокий процент подростковых самоубийств, и одна из ключевых причин, почему это происходит, подросткам не получается дотягивать до вот какого-то, до каких-то современных трендов. То есть они очень переживают, что кто-то на них посмотрит не так, что-то в их жизни происходит, и люди ломаются. На это есть несколько причин, но самая главная, наверное, причина в том, что сегодня отношения между людьми в нашем обществе строятся за счет достоинств или достижений людей. Каким образом сегодня люди располагают других людей к себе, демонстрируя или показывая свои достоинства или достижения, и таким образом сегодня люди строят отношения. Чтобы сегодня заработать ваше уважение, мне нужно продемонстрировать свои знания, глубину своей мысли и так далее. И тогда вы скажете, да, действительно, вот, Игорь, молодец, я получу ваше признание и уйду довольный с этой кафедры. Вот если не Евангелие, то сегодня мне нужно проповедовать самого себя, чтобы заработать вашу любовь. Так происходит на самом деле, и сегодня люди действительно так поступают. Знаете, кто-то делает это очень открыто, где-то, наверное, даже глупо. Он любит человек говорить о себе и так далее, рассказывать о себе. Мы называем это хвастовством, нескромностью или лицемерием. Ну, естественно, что это заметно. Иногда мы так улыбаемся иронично, думаем, ну давай. Молодежь это по-другому немножко называет. Но есть люди, которые делают это более искусно. Аккуратно, тактично. И таких людей мы уважаем, любим, потому что они уже научились демонстрировать себя, так скажем, в обществе. Самый, наверное, яркий пример, который я могу вам представить, это молодые люди, которые собираются построить отношения, парень и девушка. Но я думаю, что все здесь либо молодые, либо когда-то были молодыми и примерно могут представлять. Вы когда-нибудь замечали, как молодые ведут себя друг с другом? Но это же просто сама любовь, сама учтивость, сама внимательность. Почему? Потому что люди пытаются быть лучше, чем они есть на самом деле. Но знаете, что происходит, когда этого не получается? Когда человек не отвечает взаимностью и не дает то, чего я хочу. Если вы сегодня выслушаете мою проповедь и скажете, не, ну что-то ты загнул и так далее, то я расстроенный уйду. Если не получается заработать уважение, любовь или принятие, то, чего я хочу получить, то тогда люди обижаются, они уходят в депрессию, они становятся циничными, агрессивными. Почему? Да потому что меня не принимают в церкви, меня не любят, не хотят, да, так скажем, понять меня, какое и так далее. Вы знаете, в корне такого мышления лежит благо для себя. Я хочу уважения, я хочу принятия, не знаю, я хочу любви и так далее. Вы знаете, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году, то есть в следующем году, депрессия выйдет на первое место среди всех заболеваний в мире. Сегодня в Европе, почему люди не выходят на работу, одна из главных причин – это депрессия, настроения нет. Почему люди не выходят на работу? Это действительно считается болезнью, люди идут, получают справку, у меня депрессия и так далее, и тем самым не идут на работу. Да, вот мы живем в таком обществе, и, к сожалению, мы становимся все больше европейским обществом. То есть все то, что сегодня в Европе нам кажется немножко странным, потихонечку становится нашим достоянием. Депрессия обгоняет лидеров сегодняшних, это инфекционные сердечные заболевания. Интересный вопрос, а почему депрессия? Почему не что-то другое? Ответ очень простой. Чтобы не быть депрессивным, сегодня нужно быть успешным. Завышенные такие стандарты в обществе, становится причиной, когда люди не достигают этих общественных стандартов жизни, они начинают испытывать внутренний дискомфорт, они лишаются мира внутри. Сегодня нужно быть успешным, нужно много путешествовать, нужно иметь свое собственное жилье, оно должно быть целесообразно размером моей семьи и так далее. Если сегодня чуть-чуть что-то не так, то люди лишаются мира, потому что слишком зависят от того, что думают о них другие, как они выглядят в глазах этого общества. Но сегодня нужно соответствовать определенным стандартам в нашем обществе, чтобы считать себя нормальным человеком. Если я не достигаю этого, то, естественно, вы понимаете, что со мной будет что-то не так. Я буду об этом много переживать. Я буду пытаться найти способ, как мне изменить мою жизнь. Вы знаете, интересно, что такая культура проникает в церковь, и все это формирует, знаете, такую, я назвал это культура поверхностных потребительских отношений. Почему поверхностных? Потому что мы же не будем рассказывать друг другу о наших проблемах. Мы же хотим выглядеть хорошо в глазах других людей. Привет, как дела? Хорошо. Вот стандартный, так скажем, да, один из стандартных разговоров, который сегодня есть. То есть мы пытаемся быть лучше, красивее, мы очень думаем о внешней нашей жизни. Вы знаете, есть такая фраза, да, что не принято выносить мусор из избы, делать достоянием своей проблемы других людей. Зачем? И так далее. Формируется культура, где люди в большей степени начинают лицемерить. И всю ту боль, которая внутри людей, они носят ее в себе, всячески закрывают, чтобы кто-то не подумал о них плохо, не осудил их и так далее. И представьте, это происходит в церквях. Зачастую мы видим проблему, которая уже вскрылась настолько сильно, что зачастую уже исправить что-то очень сложно. Мы просто получаем уже взорвавшийся плод, вместо того, чтобы, да, так скажем, решать его где-то на уровне зародыша, да, пытаться лечить эту проблему. Вы знаете, интересно, когда люди пытаются заработать любовь принятия в церкви, когда они этого не получают взамен, они говорят, в церкви нет любви. Слышали когда-нибудь такие фразы? Но у человека не получается получить то, что он хочет. Он всячески пытается, но у него не выходит. Люди разочаровываются в верующих людях, в церквях. Мужья разочаровываются в женах. Вы когда-нибудь слышали такое, что «А я и не знал, что ты такой или ты такая». Конечно, ведь он никогда об этом не рассказывал. Он всячески тщательно это все скрывал. Люди разочаровываются в мужья в женах, жены в мужьях, дети в родителях, родители в детях и так далее. И одна из главных причин – потребительство. Да, вот такая культура лицемерия. Вы знаете, интересно, что люди рождаются оригиналами, умирают копиями. Почему? Потому что пытаются быть кем-то другим. Они пытаются выглядеть как-то в глазах людей. На самом деле это рабство. Это 100% водорабство, когда люди очень сильно зависят от мнения других людей. Как я начал, да, из того, что созависимость – это одна из ярчайших проблем современного общества. Это то, в чем сегодня мы с вами живем. Я специально повторяю об этом, говорю об этом, чтобы мы немножко задумались о том, что должна произойти перемена. Я предлагаю текст из Священного Писания, 2 Коринфянам 5 глава, с 14 по 18 стих. Прочитаем и посмотрим, как отвечает на эту проблему Евангелия, как отвечает Божья истина. 2 Коринфянам 5 глава, с 14 по 18 стих. Прочитаю сначала в синодальном, потом в новом русском переводе. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же так и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И так-то во Христе тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, давшего нам служение примирения». Прочитаю в новом русском переводе, звучит чуть-чуть по-другому. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение, все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. Немножко слов о том, что происходило в церкви Коринфа. Примерно та же самая картина. Вы помните, к чему стремились верующие люди в Коринфе? Мудрость человеческая, знание, умение говорить и даровитость, ревность к духовным дарам. Чем больше у меня даров, тем больше я получаю признание. Люди стремились к тому, чтобы иметь яркие внешние дары и чтобы иметь знания и уметь красиво говорить красноречие. Таким образом люди зарабатывали себе признание. Это было их ценностью. Зачастую их отношения строились за счет их достижений или их дарований, да, и так далее. И Павел пишет им послание, которое разбивает эту логику. Единство, кстати, в церкви Коринфе трещало по швам. Вы помните, что это одна из, наверное, самая проблемная церковь в Новом Завете, которая описана. Самая проблемная. И первая моя мысль, я постараюсь очень быстро, потому что времени у меня уже нет. Любовь друг к другу на основе Евангелия. Первая моя мысль. Любовь друг к другу на основе Евангелия. Смотрите, любовь Христа движет нами. То есть не просто теплые чувства, не просто любовь, но любовь Христова движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, значит, все умерли. Павел пишет о том, что их служением движет любовь Христа. Павел пишет, что любовь Христа, она такого давления внутри нас, создает внутри нас такое давление, что оно выражается наружу, оно выливается наружу, и это выливается в служение. Я настолько понимаю, пишет Павел, любовь Христову, что не могу не любить других людей. Любовь Христова создает внутри меня давление, которое выражается в моем служении, которое выражается в моей деятельности, в любви к коринфянам. Вы знаете, что интересно? Что вот здесь две противоположности любви. Да, я нарисую вам, попробую объяснить. Обратите внимание на разницу. Любовь из-за достоинств или достижений других. Вот если бы Павел любил людей за счет достоинств или достижений других людей, но Павел не любил бы тогда Коринфскую церковь и никак бы им не служил, потому что, ну, они ведь никак не отвечают Павлу, это самые проблемные люди. Соответственно, Павел не стал бы прикладывать столько усилий, чтобы служить им. Но Павел пишет, любовь Христа движет нами, поэтому отношение Павла к Коринфу не продиктовано их достижениями и их дарованиями. Но любовь Павла к Коринфу продиктована тем, что он понимает, как его любит Христос. Он любит их. Любовь из-за достоинств или достижений Христа. Обратите внимание разницу. Любовь из-за достоинств или достижений других людей. Чтобы вам, чтобы мне любить вас, вам нужно быть очень хорошими. А если вы не будете очень хорошими, то я не буду любить вас. Или любовь из-за достоинств и достижений Христа. Павел любит коринфян, потому что Христос любит его. Потому что он понимает, кто такой Христос. Осознавая Божью любовь, я учусь любить других. Смотрите, что Иисус говорит. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Здесь можно сделать очень простой вывод. Что лежит в основании моей любви к вам? Не ваше хорошее поведение. Не настолько, насколько вы хвалите меня после проповеди. Я люблю вас, потому что за вас любит Христос, потому что Он меня любит, потому что Он совершил ради меня очень многое. Мы спасены не благодаря нашим заслугам, но вопреки им. Не потому что мы хорошие, нас возлюбил Христос. Не потому что мы добрые, не потому что мы сообразительные других людей, Он любит нас. Он любит нас, потому что Он выбрал, потому что Он есть любовь. Есть две причины, почему сегодня мне сложно любить других людей. Их всего две. Первое, либо я плохо осознаю любовь Христову ко мне, я мало знаю о том, что совершил для меня Христос. Либо я не имею этой любви вообще, либо я вообще неверующий. Я вообще не понимаю, что для меня совершил Христос. Либо я это понимаю не совсем хорошо. Кто любит брата своего, то пребывает в свете. И нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я задам три вопроса для самоанализа. Есть ли люди в церкви, которые вам неприятны, которых вы не любите или не уважаете? Задайте себе этот вопрос. Второй вопрос. Каковы причины вашей нелюбви к ним? Назовите эти причины. Что в нем не так? Что с этим человеком не так? Что он, может быть, сделал вам плохого? И третий вопрос. Вот на чем основано ваше отношение к людям? На их достоинствах или на Евангелии? На том, что совершил для вас Христос? На чем сегодня строится наша любовь к людям? Ну и последняя моя мысль. Любовь, основанная на Евангелии, формирует зону безопасности и зону роста. Смотрите, что пишет Павел. Мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы так смотрели на Христа, и помните, они Христа осудили, но больше не смотрим. Поэтому, если кто находится во Христе, он уже новое творение. Старое все миновало, а теперь все новое. Павел пишет, взгляд людей со стороны, мой взгляд на людей изменился. Я теперь смотрю на людей не так, как они себя ведут. Я оцениваю их не на основе их поведения. Я люблю их не из-за того, что они хорошие и соответствуют моим стандартам. Я люблю их, потому что их любит Христос, потому что меня любит Христос. Вы знаете, церковь, по сути, это место искренности, где люди могут быть самими собой. Они должны быть в каком-то смысле сами собой в церкви. То есть это место искренности. Это место, где мы можем говорить о наших слабостях, о наших проблемах, где мы можем просить молиться за нас, где мы можем делиться нашей борьбой. Церковь – это больница для грешников, где каждый проходит путь исправления. Но ведь мы знаем это. Ведь мы знаем, что у каждого из нас своя борьба, у каждого из нас свои падения, у каждого из нас свои переживания. Поэтому церковь должна стать местом, где люди могут делиться этим, не боясь, что их осудят. Они могут рассказывать об этом, зная, что им могут помочь, зная, что им могут подсказать что-то. Не просто приходите и делать вид, что все хорошо, чтобы о мне никто не подумал плохо, но наоборот. Помогите, помолитесь, поддержите меня. Мы все несовершенны, мы все падаем, у каждого своя борьба, свои переживания. Но не надо лицемерить и выставлять свои достоинства на показ, как мы порой делаем. Смотрите, что пишет Иаков. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Признавайтесь и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведных. Послание к римлянам Павел пишет. Немощного в вере принимайте без спора во мнениях. В 15 главе римлянам. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Но в какой-то степени человеку немощному не нужно играть роль сильного. И немощному нужно быть сильным в том, чтобы не пытаться, так скажем, зафасадить свою жизнь. Любовь. Она отдает такую зону безопасности, где люди могут быть теми, кто они есть. И с другой стороны, любовь или Евангелие в церкви дает такую зону роста. Почему? Потому что меня всегда будут окружать более зрелые люди. Стандарты, которые церковь выдвигает для нас, они всегда выше, чем я, чем они у меня есть. Церковь всегда будет призывать к росту, и это правильно. Нас всегда будут окружать более зрелые люди, которые будут мотивировать нас расти. Поэтому человек, который страдает какими-то проблемами, он должен иметь смелость говорить о себе, просить помощи. В то же время его всегда будут окружать более зрелые люди, которые будут мотивировать его к росту, изменяться, работать над собой. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Павел пишет и говорит, подражайте мне. Мы люди, и вы можете, так скажем, расти, потому что есть мы. И здесь тоже три вопроса для самоанализа, и мы помолимся. Первый. Делитесь ли вы с кем-то из церкви тем, что происходит у вас внутри? Борьба с грехом, ваши победы или поражения? Есть ли сегодня в общине благовесть люди, которым вы доверяете? Вы можете быть с ними настоящими, вам не нужно лицемерить. Второй вопрос. Избегаете ли вы открытого общения с людьми в церкви? Если да, то почему? Почему? Почему сегодня мы очень часто избегаем общения, близкого общения? Ну и третий вопрос. Доверяют ли вам другие верующие? Могут ли сегодня люди к вам подойти и рассказать, что у меня есть проблема, пожалуйста, помолись за меня? Потому что очень часто своим поведением мы просто закрываем людям способ подойти к нам. Мы же всегда хорошие, у нас же никогда нет проблем. Знаете, один брат несколько лет назад признался мне и сказал, что когда я тебя слушал с кафедры, мне казалось, что ты железный человек, у которого вообще нет никаких проблем. И я никогда бы не рискнул подойти к тебе со своей проблемой. Но однажды, когда мы просто ехали с ним в машине, мы просто делились нашими переживаниями. И он говорит, я понял, что ты простой человек из плоти и крови. И мы молились с ним, мы размышляли с ним, пытались друг другу помочь.